Издательство «Эксмо». Чарльз Диккенс. Повесть о двух городах. Глава вторая. На почтовых. В пятницу поздно вечером, в самом конце ноября, перед первым из действующих лиц, о коих пойдет речь в нашей повести, круто поднималась вверх Дуврская проезжая дорога. Дороги ему, собственно, не было видно, ибо перед глазами у него медленно тащилась, взбираясь на Стрелковую гору, Дуврская почтовая карета. Хлюпая по топкой грязи, он шагал рядом с каретой вверх по Косогору, как и все остальные пассажиры, не потому что ему захотелось пройтись. Вряд ли такая прогулка могла доставить удовольствие, но потому что и Косогор, и упряжь, и грязь, и карета — все это было до того обременительно, что лошади уже три раза останавливались, а однажды, взбунтовавшись, потащили карету куда-то вбок поперек дороги с явным намерением отвезти ее обратно в Блэкхис. Но тут вожжи и кнут, кондуктор и кучер все сразу принялись внушать бедным клячам некий параграф воинского устава, дабы пресечь их бунтарские намерения, кое вполне могли бы служить доказательством того, что иные бессловесные твари наделены разумом. Лошадки мигом смирились и вернулись к своим обязанностям. Понурив головы, взмахивая хвостами, они снова поплелись по дороге, спотыкаясь на каждом шагу и с такими усилиями выбираясь из вязкой грязи, что при каждом рывке оказалось, они вот-вот развалятся на части. Всякий раз, как кучер, дав им передохнуть, тихонько покрикивал: «Ну-ну, двигай!» Коренная из задней пары отчаянно мотала головой всем, что на нее было нацеплено, и при этом с такой необыкновенной выразительностью, как если бы она всеми силами давала понять, что втащить карету на гору нет никакой возможности. И всякий раз, как коренная поднимала этот шум, пассажир, шагавший рядом, сильно вздрагивал, словно это был чрезвычайно нервный человек, и его что-то очень тревожило. Все ложбины кругом были затянуты туманом. Он слался по склонам, ощупью пробираясь вверх, словно неприкаянный дух, нигде не находящий приюта. Липкая, пронизывающая мгла медленно расползалась в воздухе, поднимая с земли слой за слоем, словно волны какого-то тлетворного моря. Туман был такой густой, что за ним ничего не было видно, и свет фонарей почтовой кареты освещал только самые фонари до 2-3 ярда дороги, а пар, валивший от лошадей, так быстро поглощался туманом, что казалось, от них-то исходит вся эта белесая мгла. Еще двое пассажиров, кроме уже описанного нами, с трудом тащились в гору рядом с почтовой каретой. Все трое были в высоких сапогах, все трое закутаны по уши. Ни один из троих не мог бы сказать, каков на вид тот или другой из его спутников, и каждый из них старался укрыться не только от телесного, но и от духовного ока обоих других. В те времена путешественники избегали вступать в разговоры с незнакомыми людьми, ибо на большой дороге всякий мог оказаться грабителем или быть в сговоре с разбойничьей шайкой. Да и как же тут не опасаться? На каждом почтовом дворе, в каждой придорожной харчевне у предводителя шайки имелся свой человек на жалование. Либо сам хозяин, либо какой-нибудь неприметный малый на конюшне. Так рассуждал сам с собой кондуктор дурвского дилижанса в тот поздний час, в пятницу, в конце ноября 1775 года, стоя на своей подножке позади кареты, медленно взбиравшийся на Стрелковую гору. Постукивая ногой об ногу, он держался рукой за стоявший перед ним ящик с оружием, с которого он не спускал глаз. На самом верху ящика лежал заряженный мушкет, под ним 7 заряженных седельных пистолетов, а на дне навалом целая куча тесаков. Дуврский почтовый дилижанс пребывал в своем обычном, естественном для него состоянии, а именно, кондуктор с опаской поглядывал на седоков, седоки опасались друг друга и кондуктора, каждый из них подозревал всех и каждого, а кучер не сомневался только в своих лошадях, ибо тут он мог с чистой совестью поклясться на Ветхом и Новом Завете, что эти клячи для такого путешествия непригодны.
«Но-но!»
— крикнул кучер.
«Ну-ка, еще раз понатужимся! Только бы наверх вылезти, черт вас возьми, совсем пропади вы пропадом!» «Замучился я с вами, окаянные! Эй, Джо!»
«Чего?»
— откликнулся кондуктор.
«Который теперь час, по-твоему, а, Джо?»
«Да уж, верно, больше 11. Минут 10-12 будет».
«Тьфу, пропасть!»
— воскликнул с досадой кучер.
«А мы все еще не одолели Стрелковую гору. Но, пошли, давай, но, говорят вам!»
Красноречивую лошадь, которая, решительно отказываясь тащить карету, отчаянно мотала головой, огрели кнутом, после чего она столь же решительно рванула вперед, и 3 остальные покорно последовали за ней. И дуврская почтовая карета снова поползла в гору, и сапоги пассажиров рядом с ней снова захлюпали по грязи. Когда карета останавливалась, они тоже останавливались, а как только она трогалась с места, они старались не отставать от нее ни на шаг. Если бы кто-нибудь из троих осмелился предложить кому-либо из своих спутников пройти хоть немножко вперед, туда, в темноту, в туман, его, вероятно, тут же пристрелили бы как разбойника. Последним рывком лошади втащили карету на вершину горы. Здесь они стали, еле переводя дух. Кондуктор спрыгнул со своей подножки, затормозил колесо перед спуском под гору, потом отворил дверцу кареты, чтобы впустить пассажиров.
«Тссс, Джо!» —
опасливо окликнул его кучер, глядя куда-то вниз с высоты своих козел.
«Ты что, Том?»
Оба прислушались.
«По-моему, кто-то трусит в гору, а, Джо?»
«А по-моему, кто-то мчится во весь опор, Том!» — ответил кондуктор и, бросив дверцу, проворно вскочил на свое место.
«Джентльмены, именем короля, все как один!»
С этим поспешным заклинанием он взвел курок своего мушкета и приготовился защищаться. Пассажир, который занимает немалое место в нашем повествовании, уже ступил на подножку и нагнулся, чтобы войти в карету, а 2 других стояли рядом внизу, готовясь последовать за ним. Он так и остался стоять на подножке, втиснувшись одним боком в карету, а те 2 стояли, не двигаясь, внизу. Все они переводили глаза с кучера на кондуктора, с кондуктора на кучера и прислушивались. Кучер, обернувшись, смотрел назад, и кондуктор глядел назад, и даже красноречивая коренная, повернув голову и насторожив уши, смотрела назад, не вступая ни в какие пререкания. Тишина, наступившая, как только прекратился грохот кареты, слилась с тишиной ночи, и сразу стало так тихо, точно все кругом замерло. От тяжкого дыхания лошадей карета чуть-чуть содрогалась, будто ее трясло от страха. Сердца пассажиров стучали так громко, что, наверное, можно было расслышать этот стук. Словом, это была та настороженная тишина, от которой звенит в ушах, когда стараются затаить дыхание и дышат прерывисто, часто, прислушиваются к каждому звуку, и сердце, кажется, вот-вот выскочит из груди. Топот копыт, мчащийся во весь опор лошади, раздавался уже совсем близко.
«Ого-го!» —
— заорал кондуктор, как только мог громче и отчетливей. «Эй, кто там? Стрелять буду!» Топот внезапно прекратился. Лошадь захлюпала по жидкой грязи, и откуда-то из тумана раздался голос.
«Это что, Дуврская почта? А тебе что за дело?» — огрызнулся кондуктор. «Кто ты такой? Так это Дуврская почта? А тебе зачем знать? Мне один пассажир нужен, который там». «Какой пассажир?» «Мистер Джарвис Лори!»
Знакомый нам пассажир тотчас же отозвался, услышав это имя. Кондуктор, кучер и оба других пассажира смотрели на него с недоверием.
«Стой на месте!»
— гаркнул кондуктор голосу из тумана.
«А то как бы мне не ошибиться, и тогда прости-прощай! Пули назад не воротишь! Джентльмен, называющий себя Лори, отвечайте ему!»
«В чем дело?» — спросил пассажир слегка прерывающимся голосом.
«Кто меня спрашивает? Это вы, Джерри?»
«Не нравится мне голос этого Джерри, ежели он за правду Джерри», — пробормотал себе под нос кондуктор.
«С чего это он так осип, этот Джерри?» «Я самый мистер Лори!»
«А что случилось?»
«Депеша вам! Вот меня и послали вдогонку! Телсон и компания!»
«Я знаю Нарочного, кондуктор», — сказал мистер Лори, сходя с подножки, в чем ему не столько услужливо, сколько поспешно помогли стоявшие рядом пассажиры, после чего они один за другим втиснулись в карету, захлопнули дверцу и подняли окошко. «Пусть подъедет! Можете не опасаться».
«Надо бы полагать, да кто его знает? Попробуй поручись за него», — проворчал кондуктор. «Эй, ты там? Это вы меня, что ли?»
Откликнулся Джерри еще более хриплым голосом.
«Шагом подъезжай, слышишь, что я говорю? А ежели у тебя кобуры при седле, держи руки подальше. А то вдруг мне что померещится, выпалю невзначай. Вот тебе и вся недолга. А ну покажи, что ты за птица!»
Фигуры лошади и всадника выступили из клубящегося тумана и медленно приблизились к карете с той стороны, где стоял пассажир. Всадник остановил коня и, косясь на кондуктора, протянул пассажиру сложенную вчетверо бумажку. Конь был весь в мыле, и оба, и конь, и всадник, были с ног до головы покрыты грязью. «Кондуктор», — промолвил пассажир спокойным, деловым и вместе с тем доверительным тоном. Кондуктор, все так же настороже, зажав правой рукой ствол приподнятого мушкета, а левую держа на курке и не спуская глаз со всадника, ответил коротко.
«Сэр,
можете не опасаться. Я служу в банкирской конторе Телсона. Вы, конечно, знаете банк Телсона в Лондоне. Я еду в Париж по делам. Вот вам крона на чай. Могу я прочесть депешу?»
«Ну, ежели так, читайте скорее, сэр».
Тот развернул депешу и при свете каретного фонаря прочел сперва про себя, а потом вслух. «В Дувре подождите, мадемуазель».
«Ну, вот и готово, кондуктор. Джерри, передайте мой ответ. Возвращен к жизни».
Джерри подскочил в седле.
«Чертовски непонятный ответ!» —
промолвил он совершенно осипшим голосом. «Так и передайте. Там поймут, что я получил записку, все равно, как если бы я расписался. Ну, желаю вам поскорее добраться. Прощайте». И с этими словами пассажир открыл дверцу и поднялся в карету. На сей раз его дорожные спутники и не подумали прийти ему на помощь. За это время они успели припрятать свои часы и кошельки, засунув их в сапоги, и теперь оба прикинулись спящими. При этом они руководились только одним соображением. Как бы чего ни вышло, карета снова загромыхала в темноте, и клочья тумана, сгущаясь, окутывали ее по мере того, как она спускалась вниз по склону. Кондуктор уложил свой мушкет в оружейный ящик, проверил, все ли на месте, потом осмотрел запасные пистолеты у себя за поясом, а заодно и небольшой сундучок под сиденьем, где хранились кое-какие инструменты, два факела и коробочек с тротом. Все это было припасено у него на тот случай, если в сильную непогоду задуют ветром фонари, а это случалось не раз. Тогда ему нужно было только примоститься внутри дилижанса, закрывшись хорошенько от ветра и поглядывая, чтобы искры не залетели в солому на полу, пустить в ход кремень и огниво, при помощи чего за какие-нибудь 5 минут, если повезет, можно высечь огонь.
«Том!» — тихонько окликнул он кучера поверх кареты. «Чего тебе, Джо?» «Ты слышал его ответ нарочному?» «Слышал, Джо. А что это, по-твоему, значит, Том?» «Да ровно ничего, Джо». «Надо же, такое совпадение!» — подивился про себя кондуктор. «Ну, как есть то же самое, и я подумал».
Между тем Джерри, оставшись один в темноте и тумане, сошел с коня, и не только за тем, чтобы дать отдых выбившемуся из сил животному, но и чтобы самому стереть грязь с лица и отряхнуть свою шляпу, на полях которой набралось примерно с полгаллона воды. Потом, намотав поводья на руку, забрызганную грязью до самого плеча, он постоял и, дождавшись, когда колеса дилижанса затихли вдали и кругом снова наступила тишина, зашагал вниз с холма.
«После этакой скачки от самого Темпл-бара я не поручусь за твои передние ноги, старуха. Покуда мы не выйдем с тобой на ровное место!» — прохрипел он, оглядывая свою кобылу. «Возвращен к жизни!» «Ну и ну, вот так ответ! А ежели оно и впрямь так бывает? Пропало твое дело, Джерри!» «Да, есть над чем задуматься, Джерри. Черт знает, чем это для тебя кончится, ежели у нас теперь бабыча войдет покойников воскрешать».
Глава 3. Тени ночные. Странно, как подумаешь, что каждое человеческое существо представляет собой непостижимую загадку и тайну для всякого другого. Когда въезжаешь ночью в большой город, невольно задумываешься над тем, что в каждом из этих мрачно сгрудившихся домов скрыта своя тайна, и в каждой комнате каждого дома хранится своя тайна, и каждое сердце из сотен тысяч сердец, бьющихся здесь, исполнено своих тайных чаяний, и так они останутся тайной даже для самого близкого сердца. В этом есть что-то до такой степени страшное, что можно сравнить только со смертью. Милая книга, которая меня так пленила, не откроет мне больше своих страниц, и напрасно я льщу себя надеждой прочитать ее когда-нибудь до конца. Никогда больше не проникнет мой взор в бездонную глубину этих вод, которая лишь на миг открылась мне, пронизанная солнечным светом, и в блеске лучей мелькнули передо мной погребенные в ней сокровища. Так было предначертано, чтобы эта книга внезапно захлопнулась раз и навсегда, а я только успел прочесть в ней одну единственную страницу. Так было предначертано, чтобы эта водная гладь, внезапно озаренная солнечным светом, покрылась льдом, в то время как я стоял, ничего не подозревая, на берегу. Мой друг умер, умер мой сосед, радость сердца моего, возлюбленная моя умерла. И вот уже навсегда скреплена и запечатлена нерушимая эта тайна, которую носит в себе каждый из нас. И я ношу, и буду носить до скончания дней. Но разве спящие на кладбище этого города, через который я проезжаю, представляют собой большую загадку, нежели его бодрствующие жители, души кое скрыты от меня так же, как и моя от них?